Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о жертвах, и сегодня мы вплотную подошли уже непосредственно к ним и рассмотрим один из видов жертв, который назывался «жертва всесожжения». В гостях у нас Виталий Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
А что это за жертва всесожжения? Чем она отличалась от других, и для чего она нужна была? Как она указывала на Иисуса Христа? Я думаю, все эти вопросы очень интересуют наших телезрителей. Пожалуйста, разъясните нам.
Давайте начнем со знакомства с текстом. Это книга Левит, 1 глава, первые 9 стихов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части, сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Ааронова, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Очень много технических деталей. Как это нужно было принести, как разделать, как расчленить, как сжечь. Вот это все при чтении очень многим представляется
бессмысленным, ну,
делом неблагодарным.
Ну, да.
Вкладывать время, силы в попытки вот это все, во-первых, читать, потом попытаться это как-то систематизировать, осмыслить, понять, осознать. Все это очень часто остается лишь только на долю специалистов, кто пишет богословскую или диссертацию, или что-нибудь еще вот делает в качестве профессионала. К сожалению, большинство христиан эти странички просто
пролистывают.
Я говорю «к сожалению», потому что, как мы упомянули в прошлый раз, жертвы эти указывали на Иисуса Христа. Христос один, а жертв пять.
Ну да, и вся вот эта вот дотошность вот в изложении, неужели все это каким-то образом вот к жертве Христа относилось? Как принести кожу, вот надо снять, разложить все и так далее?
Ну вот это-то и вопрос. То есть нельзя ли просто сказать «принеси»,
да,
«закали» и все? Но когда мы начинаем вот именно изучать, пытаться осмыслить все это, открываются детали, которые имеют смысл, которые имеют внутреннюю логику. И главное для христианина, имеют и прообразное исполнение. Попытаемся сегодня сделать хотя бы общий обзор, потому что, заверяю вас, одной только этой жертве можно было бы посвятить 8 встреч, 8 программ. Нам хотя бы сегодня увидеть общую картину и отметить некоторые из деталей, которые имеют значение. Ну, в первую очередь, вот что сказано в первой главе, во втором стихе. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу».
Угу. То есть это по личному желанию приносилось, что ли, вот,
да,
эта жертва?
Оказывается, жертва всесожжения, она не является предписанием. Если хочешь принести, то вот надо сделать именно так. Но ты решаешь, хочешь или не хочешь. То есть жертва всесожжения не есть обязанность, а желание человека, она добровольно приносится. Это инициатива, исходящая от самого человека. И это первая очень важная составляющая. Это первая составляющая вести жертвы всесожжения. В книге Второзаконии, в главе 30, в 19 стихе, эта мысль сформулирована так. Это то, вот, чему учит жертва всесожжения. 30 глава, стих 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь рекомендует, советует, предлагает, но он никогда не принуждает человека ему служить. Описание жертв и всего жертвенного служения, так подробно изложенного в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, начинается с выбора человека. Первая жертва, которая здесь описана, это именно свободный выбор. Это всегда важно помнить. Свобода выбора, которая дарована Творцом сознательным, разумным существам, является незыблемым основанием взаимоотношений между Богом и человеком. Здесь нет принуждения к служению. Это именно свободный выбор. Это первый урок. Теперь, когда мы смотрим вообще на сам термин «жертва», да, на сам термин, который описывает жертву всесожжения, то сама этимология этого термина, она открывает нам очень многое о смысле. Слово «жертва» является переводом древнееврейского «корбан». «Корбан». Те, кто читал Евангелие, сразу узнают и один отрывочек из учения Иисуса Христа. Да. Так вот, «корбан» – это термин, образован от корня «карав», главное значение которого – «близкий». Таким образом, жертва понимается как средство приближения человека ко Всевышнему, и сам процесс принесения жертвы должен приблизить и мысли, и чувства человека к осознанию и восприятию божественного. То есть жертва – это способ соединения. Приближение нужно там, где двое пока поодаль друг от друга. И Священное Писание повествует нам о том, что, к сожалению, грех человека – беззаконие человека, они удалили его от Творца, от источника жизни. Жертва представлена как способ приблизиться к Господу. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться. Еще один термин – это жертва всесожжения. Термин «всесожжение» он довольно точно передает то, что с этой жертвой происходило.
Ну, да. То есть и в русском языке да. Мы понимаем, что сжигаться должно было все.
Все. Однако в подлиннике, в еврейском языке, использующийся термин, он передает несколько иную идею. В оригинале эта жертва называется так – «ола». «Ола» дословно – это то, что возносится, то, что поднимается. Вот. Когда жертва сжигается,
дым возносится.
Вот. Но идея именно здесь в том, что жертва...
Вся целиком сжигается и возносится целиком.
Она поднимается целиком. Так вот, когда мы смотрим на классические толкования этого отрывочка, классический иудейский комментарий Санчина пишет, эта жертва выражает идею полного, без остатка посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение ивритского слова «ола», обозначающего этот вид жертвы, то, что поднимается вверх, как мы сказали, это полный отказ от материального и возвышения души, приближение ее к духовному. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Корбан – приближение, а «ола» указывает направление этого приближения. Мы возносимся ввысь. Теперь мы можем посмотреть на смысл ключевых действий, которые предписаны для принесения этой жертвы. Сказано, что эту жертву необходимо расчленить на части. Так? Сказано, рассечет ее на части. Первая глава книги Левит, 6 стих. Ну и вновь вопрос. Конечно же, понятно, что кусочки легче горят, и быстрее сгорят, и быстрее вознесутся, чем целая туша. Да. Но, однако, здесь есть гораздо более полный смысл, гораздо более глубокий смысл. Во-первых, интересно посмотреть на то, как это выражено в оригинале. То есть вот в самом начале сказано, когда кто из вас, да? Когда кто из вас хочет принести жертву Господу. В подлиннике у нас здесь фраза, вот это «кто из вас» в оригинале «Адам». Адам. То есть человек, безотносительно к полу, безотносительно к национальности. Это дело общечеловеческое. И вот помимо этого сказано «Адам, кия, крив, микем, карбан». Дословно получается так. Человек, когда захочет принести из вас жертву Господу. То есть до того, как появились знаки кантиляции и способ вот выделить пунктуационно и так далее в тексте распределение речи, распределение мысли, то дословное прочтение, буквальное, говорит о том, что человек себя приносит в жертву. Кто, если какой-то человек захочет принести себя в жертву.
Ну вот. Как это так, себя в жертву? Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались, и Господь никогда не просил, за исключением одного случая, когда Авраам он хотел испытать, да, с Исааком.
И тот случай, он был прообразным, о чем Спаситель позже скажет: Авраам увидел день мой,
увидел и возрадовался.
И возрадовался.
То есть Исаак был указанием на Христа, что вместо человеческого рода Агнец будет послан.
Да.
Так о чем же здесь идет речь? Что это за перевод такой тогда?
Более того, Господь говорит, это мерзость, да, Он называет человеческие жертвы мерзостью. Речь идет о том, что здесь человек отождествляется жертвой. То есть, когда мы говорим о том, что жертва – это способ приближения к Господу, когда мы обращаем внимание на термин «ола» – способ возношения к Господу, нам не нужно, чтобы только лишь этот дым вознесся. Замысел заключается в том, чтобы благодаря этому служению человек вознесся к Господу. Потому вот если посмотреть вновь на ключевые толкования, которые мы можем найти, то один из известных законоучителей Абарбанель пишет так. Говорится, человек должен принести себя, свое собственное желание и собственное стремление к Господу. Тем самым Тора учит человека обязанности направить все свои силы, силы своей души, разума, все свои устремления на служение и приверженность Творцу.
Вспоминаются слова апостола Павла, да?
Именно так.
«Жертву живую, святую, благоугодную,
послание к Римлянам, 12
глава, для разумного
глава.
Служения вашего».
Да. То есть мы что обнаружим? Что когда апостол Павел это пишет, он не вводит здесь какую-то новую, одухотворенную идею. Так это понималось исследователями непосредственно в Торе. Потому что если читать текст буквально, еще до вот элемента истолкования, то человек приносит в жертву самого себя. И в действительности жертва всесожжения таким образом учит нас, что Господь достоин того, чтобы мы себя целиком, дух, душа и тело во всей целости,
посвятили
все это
Богу.
Посвятили Господу.
Не в буквальном смысле в жертву принесли, а именно пожертвовали своим каким-то эгоизмом, да, своими делами, суетой своей ради служения Богу.
И силами своими, талантами своими, и самим своим естеством, средствами своими, временем своим служили Господу. Конечно же, невозможно даже и предположить мысль о том, что Господь ожидал человеческих жертвоприношений, потому что дальше говорится, что нужно тельца разрезать. Потом говорится о мелком рогатом скоте, о птицах и так далее, и так далее. Но это вот демонстрация того, что понималось. Да? Каким был изначальный смысл в этой жертве?
Что, принося жертву всесожжения тельца, да,
человек посвящает себя.
Себя
на служении Господу. Так. И мы не забываем, что это его личное желание.
Но Господь
если
не желает,
захочет,
да, и Господь не желает, чтобы кто-то недобровольно служил ему, да, кто-то под принуждением или потому, что так нужно.
Да. И вот теперь мы можем вернуться к этому термину «рассечет», который мы кратко упомянули. Первая глава, 6 стих. «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет
ее на части».
Вот этот вот термин «рассечет», он имеет в Священном Писании в качестве вот соседствующего термина очень такого, близкого родственника. Мы говорим сейчас в контексте слова «употребление», да, в контексте термина, который используется. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет. И мы встречаемся с этим понятием в книге «Бытие» в 15 главе, где происходит иллюстрация того, как заключали завет с Господом.
А завет – это славянское слово, которое как договор звучит в современном языке.
Да, договор, союз, возможно, да, иногда даже контракт. Вот, но это то, что вот соединяет две стороны. Так вот, в 15 главе книги «Бытие», давайте 9 и 10 стих вначале прочитаем.
«Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек».
И далее стихи 17 и 18.
«Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрата».
Мы говорим «заключить завет», что-то с ключом связано. А в подлиннике Священного Писания сказано «в тот день рассек Господь завет с Авраамом». То есть вот это устойчивое выражение «карат брит», «разрубить завет», означает «заключить завет», «войти в завет». Коль скоро части раскладывались пополам, и вот заключающий договор стороны проходили между рассеченными частями, это была демонстрация того, что их соединяет вот кровный завет. И найдены археологами соответствующие формулы, которые произносились при этом. Но для нас важно отметить, что здесь между частями рассеченных животных прошел огонь. Сам Господь. Сказано, в тот день Господь заключил завет. То есть вот... это рассечение животных, оно является способом установления завета. Таким образом, жертва, все сожжения, по той причине первой и упомянута, и описана в книге Левит, что с нее начинаются взаимоотношения человека с Господом. Жертва всесожжения – это жертва заключения завета. Она приносится на жертвенники первой, и с нее все начинается. Мы вспоминаем, как Ной, выйдя из ковчега, принес жертву всесожжения. Мы вспоминаем, как вот здесь вот в случае с Авраамом это все происходит. То есть, в общем говоря, жертва всесожжения приносится тогда, когда человеку нужно заключить с Господом завет, и еще тогда, когда человек обновляет с Господом завет. Бывает так, что в силу своих поступков, в силу своего выбора
человек отошел
от Господа, уходит от Него полностью, бывает порой.
И для обновления завета приносил.
И для восстановления, для воссоединения, для обновления завета человек приносит жертву всесожжения. Есть еще один интересный момент. Сказано, что вот эти внутренности, мы можем вновь вернуться к первой главе книги Левит, эти внутренности нужно омыть перед тем, как их жечь. Угу. Казалось бы, ну, какая разница? Все равно все сгорит, угу. Да? Нет, именно необходимо, 9 стих, внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Коль скоро мы уже выяснили, что сама Тора отождествляет жертву с жертвователем, и жертва таким образом представляет жертвователя и выражает его желание полностью, без остатка себя посвятить Господу, то, соответственно, в истолковании вот и этой части законов о жертвоприношениях исследователи давно увидели параллель между очищением внутренности жертвы и очищением внутренности жертвователя. И вот на эту тему очень много сказано в Священном Писании. Например, книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот эта идея внутреннего очищения, когда Господь мир души человека освящает своим законом, своим духом, своими заповедями. И вот эти самые слова повторяются и в апостольских писаниях. Мы вспоминаем, например, книгу «Послание к евреям», 10 главу, стихи с 19 по 23, где используются те же самые слова, именно в контексте сравнения жертвоприношения с опытом новозаветного верующего. Итак, 10 глава, «Послание к евреям», стихи с 19 по 23.
«Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший».
Очистив сердце от порочной совести, очистив тело, очистив омыв самого себя, омыв. Это все образы, передающие вот идею нравственного очищения. То есть апостолы используют язык служения во святилище, в частности, язык принесения жертвоприношений, всесожжения, для того, чтобы рассказать о внутреннем преобразовании, которое Господь хочет осуществить.
И здесь ведь вот звучит призыв к перепосвящению себя Богу, да?
Да. То есть получается, что когда человек приносит жертву всесожжения, или в первый раз, когда заключает завет с Господом, или же обновляет свой завет с Господом, то в таком случае он заявляет о своем желании внутренней чистоты, нравственного совершенствования. Он себя посвящает Господу. Еще один элемент мы могли бы сегодня отметить – это сам тот факт, что жертва полностью сжигается. Жертва полностью сжигается. То есть это идея абсолютной смерти для греха, который наполняет все естество человека. И вот очень интересно обратиться к тому, как в иудаизме этот вопрос понимается, и увидеть, что там вот есть эти евангельские мотивы. Например, Рамбан пишет: «И предать огню внутренности и почки, являющиеся вместилищем вожделенных помыслов, и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, то есть человека, дабы, совершая это, помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил, чтобы пролилась его собственная кровь, и что, если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело, и примет Бог кровь жертвы за его кровь, и его душу за его душу, ее главные органы за его органы и так далее». То есть вот идея того, что человек достоин был бы смерти и полного исчезновения, но Господь вместо этого принимает замену, это идея заместительной жертвы, что и осуществилось в служении и смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Продолжая разговор о жертве всесожжения, очень важно также вспомнить, что помимо вот таких личных, частных жертв, которые человек мог приносить для заключения завета или обновления завета с Господом...
Да, в храме приносилась же постоянная жертва всесожжения, ежедневная, да, вот это вот служение, которое за весь народ приносило священник.
Да, и деньги... Деньги на приобретение этих жертв, они взимались с народа всего. То есть был вот этот вот сикль священный, пол сикля, нужно было каждому представителю народа Божия в год отдавать. И вот на эти средства от имени всего народа и за весь народ приносилась жертва. Мы можем прочитать об этом в книге Исход в 29 главе, в стихах 38 по 42. Исход 29 глава, стихи с 38 по 42.
«Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея. А для возлияния четверть гина вина на одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему. И с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собраний, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою.
Каждый день, утром и вечером. День начинается, впереди неизвестность, ночь начинается, новый отрезок времени. Никто не знает, что случится, что произойдет.
И человек не может сам каждый день приносить жертву и перепосвящать себя.
Даже вот если человек согрешил и свой грех осознает, но ему еще нужно проделать путь до святилища, в некоторых случаях это сначала несколько дней путешествия. Или если человек, допустим, вот согрешил сразу перед смертью и не успел совершить, что нужно было для того, чтобы обновить свой завет с Господом.
Можно было апеллировать к этой жертве, да, и мысленно знать, что она приносится утром и вечером, исповедать свой грех.
Да, потому что эта жертва приносится от имени всего народа. То есть Господь сам, это важно подчеркнуть, сам инициировал обновление завета утром и вечером. Утром и вечером. Даже если человек сегодня жертву не принес, не имея возможности ее принести, он все равно покрыт кровью жертвы, которая утром была принесена или вечером. Очень многие задают вот в душепопечительской практике вопрос, что будет со мной, если я, не дай Бог, согрешу, и вот, скажем...
Внезапная смерть постигла.
В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
И действительно, внезапная смерть считается очень страшным наказанием даже вот от Бога. Многие так это воспринимают, потому что не было возможности покаяться.
И вот жертва всесожжения открывает нам благую весть о том, что если я пребываю в завете, значит, от моего имени священник жертву сегодня принес. И Господь будет смотреть на траекторию моего движения. То есть, принес бы я ее, если бы у меня была возможность. Как разбойник на кресте рядом с Иисусом успел только исповедовать свою веру, не успел жизнью продемонстрировать свое желание Господу служить, но его исповедание было принято, потому что жертва Агнца Божия, она действует и на тех, кто не успел еще по форме, как полагается, ввиду отсутствия возможностей, сделать все по писаному. Жертва всесожжения, ее принесение утром и вечером открывает благодать Божью и Божью заботу, желание о том, чтобы у каждого человека был шанс, чтобы он был покрыт кровью завета.
Спасибо. Дорогие друзья, в наших молитвах утренних и вечерних мы призываемся Священным Писанием обновлять завет свой с Богом. И вы можете быть полностью уверены, что жертва за нас принесена, и Господь, в небесном святилище сегодня пребывая, слышит наши молитвы и ждет, когда мы обновим свой завет с Ним. Да благословит нас Господь в этом.
Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.